Он протяжно зевнул. Зев — штука заразная, и я еще более протяжно, даже с какими-то постанываниями, ответил ему. Пророк поспешно вышел, захлопнув дверь. Перед глазами плыло. Я хотел проверить связь, а потом запереться, но заснул прямо с ПДА в руке. Только успел подумать. Засыпаю. Июнь. Сумерки. Москва превратилась в дно теплого океана. Где-то высоко, выше университетского шпиля, выше Останкинской башни, бегут волны облаков. Дома, как разросшиеся кораллы, тянутся к свету. Солнце, устав, жалит нежно, причудливые раковины машин увязли в придонном иле. Птицы скользят с дерева на дерево, вяло шевеля крыльями. Звенит фрегат асфальтовых морей, вспенивая стальным бушпритом пространство между рельсами. Мы идем по сиренево-черемуховому бульвару. Высокие водоросли деревьев застыли справа и слева от белой пены цветов, глазам больно. Ветер спрятался под веками у котов, вольно дремлющих в пыли. «Галка», — обращаюсь я к ней, — «мне никогда не хотелось стать другим человеком, чем-то большим или просто другим. Мне никогда не хотелось переделать себя под этот мир. Лучше требовать от мира, чтобы он был не столь безобразен, хотя бы на расстоянии 10 шагов от меня. Вот сейчас мы идем, и все так хорошо, но почему так бывает не всегда и...» Она смотрит куда-то в сторону, почти не слушает, а тут вдруг поворачивается ко мне. И я вижу, это не Галка. Фигура Галкина, ноги Галкины, волосы... Ох, волосы, кажется, Арабеллы, а лицо... Лицо Юси. Мне не страшно. Юси, лиса, Юси, зверь благородный, зверь изысканный, отвечает мне. С такими требованиями к реальности ты должен стать художником. Я почти понимаю ее. Но лучше не переставлять, а делать ее. Делать пеструю гальку, окатанную веками воды, совершенную вещь. Художником, переспрашиваю я. Да, и у тебя для этого масса способностей, говорит она без малейшего сомнения. И я соглашаюсь. Да, конечно, я умею делать красивые пестрые камни. Давно умею, только ленюсь. Просто мне надо избавиться от лени. Но ведь это и не Юси. Лицо моей спутницы расплывается. Волосы становятся длиннее и меняют цвет. Только что была зимняя полночь, а сейчас осенний день, темно-русый, спокойный. Волос ее тихий, кожа ее серебро, растворенное в молоке. На шее ожерелье из ягод рябины. Нет, это совсем не Юси и подавно не Галка. От нее и следа не осталось. Это моя возлюбленная. С ней я должен был прожить всю жизнь до последнего часа, но я лишился ее. Так получилось. Она не виновата, да и моей вины нет. Просто жизнь иногда рвет в клочки твое желание, а у тебя нет ни единого шанса склеить разорванное. Ты мечта моя несбыточная, ненадолго сбывшаяся и опять несбыточная, говорю я ей. Но я у тебя была, а памяти никто лишить не может. Ты знаешь, что я, просыпаясь, каждый день говорю тебе «доброе утро», а засыпая «спокойной ночи». Знаю. Отчего же мы не вместе? Бог не велел. Смирись с этим. Она берет меня за руку, улыбаясь. Большего нам не позволено. Это я учил ее улыбаться. Это я сделал так, чтобы улыбка стала для нее самым обычным делом. Для меня она просто изгибала губы, когда окружающие хотели от нее веселья. Я понимаю, ничего не изменишь, тогда зачем ты здесь? Как же я не приду к тебе, ведь ты звал меня. Разве? Это наше место и наше время. Кого ты еще мог тут встретить, кроме меня? Верно. Я хочу отвыкнуть от нее. Мне нужно отвыкнуть от нее. Я обязан отвыкнуть от нее. Но крепка, как смерть, любовь. Когда я чувствую, что начинаю отвыкать, мне становится больно, и я опять воскрешаю ее у себя внутри, там, где живет все — запахи, слова и прикосновения. Как ей не приходить ко мне, если она во мне живет? Ты никогда не являешься просто так, а жаль. Вот и сейчас хочешь, или, может быть, обязана, Я никогда этого не понимал. Ты собираешься что-то рассказать мне, верно?» Она улыбалась. «Я отдал бы всю оставшуюся жизнь за возможность видеть эту улыбку каждое утро на протяжении 3 месяцев. Отдал бы, ничуть не раздумывая. Сейчас она скажет: «Сказкоежка, я расскажу тебе новую сказку». «Ты ранен», — произносит она. «Ты ранен, и душа твоя сочится наружу из отверстия в сердце. Тебе так больно, что ты ничего не видишь вокруг себя. Нет, глаза твои сканируют окрестности, уши исправно вбирают звуки, а нос — запахи. Но раньше ты смотрел на мир какими-то внутренними глазами, другими, не теми, что справа и слева от носа, а теми, что в душе. А теперь они закрыты, и ты перестал видеть то, чего не увидишь простыми глазами. Ты слепой». «Я не слеп. Я не хочу видеть, это другое дело». «Нет, то же самое. Хочешь, я расскажу тебе одну сказку? Ты ведь по-прежнему сказкоежка». «Да, если она так же хороша, как и все прежние». «Слушай же. За Москворечи так много улочек-переулочков. Там тополя родились прежде последнего городового. Там храмы были молоды, при первых царях из рода Романовых. Там дома своенравны, и у всякого дома фасад на свой манер. Знаешь, как хорошо гулять по тем местам, видя, как проступают сквозь стены и воздух образы иной Москвы. Там всякая подворотня помнит старинный купеческий род, прадед вышел из Зарайска или Малого Ярославца, слукавил на откупах, дед диковал, пускаясь из закула по сотрясающего дюжина кварталов к истовой молитве, отец строил железные дороги, а сын основал картинную галерею, прогремевшую по всей Европе. Там можно заглянуть в окно и увидишь то, что происходило за ним 100 лет назад. Утренняя воронья побудка, да ослепительные купола, да трамвайные рельсы, знавшие иконку, да причудливые особняки, лепящиеся один к другому, да тени барышень в широкополых шляпах, да заброшенные садики во дворах, да рябины, да черемухи, да запах свежеиспеченного хлеба, плывущий от дома к дому, вот уже 500 лет, до строки Цветаевой, до чистое серебро колокольных звонов. Все это сплетается в венок, кружащий над переулками, заставляющий воздух дрожать зыбким маревом мечты. Именно в таком месте, при сплетении старинных улочек между Пятницкой и Большой Ордынкой, раз в году открывается тайный переулок. Имя его — 7-й Монетчиковский, и со всех сторон его теснят старинные домики, собранные в прямоугольник 3-м, 4-м, 5-м и 6-м Монетчиковскими. Однажды его нашел человек, живший странно. Он словно дремал наяву, избегая лишних соприкосновений с этим миром. Зато в снах и мечтаниях бодрствовал, говоря яркие слова и совершая красивые поступки. Человек этот увидел, как обычные ночные фонари, коих легион на московских улицах, сменяются через 2 дома старинными газовыми, а унылый асфальт уступает место булыжной мостовой. Он услышал великую тишину. Он почувствовал, как тянет его иная судьба, потянулся к ней сам и вступил на брусчатку 7-го Монетчиковского переулка. Сейчас же на этом месте гость тайного переулка раздвоился. Часть его души убежала в потаенный мир иной Москвы, оставшаяся часть извлекла из памяти мечтателя все произошедшее с ним, застала забыть о тайном месте в Замоскворечье и увела его оттуда домой. Он жил спустя рукава, перестал предаваться мечтаниям, полюбил все простое и понятное, обожал работу, на которой не надо напрягать ум. Он скоротал жизнь за кружкой пива, и у него в этой жизни ничего не удалось. Пришел бывшему мечтателю срок умирать, и смерть он встретил одиноко. Зато второй части души удавалось все. Она вошла в мир мягкий, теплый, уютный, мир без бензина, подлости и нищеты, мир особняков, дам в длинных платьях, лихих ямщиков, горячих калачей и малинового звона. Там беглая частичка души скоро отыскала себе работу по вкусу, а потом поселилась в доме, который нравился ей с первого дня в иной Москве. Вскоре после этого нашлась женщина, исполненная редкой красоты, добронравия и возвышенных чувств. Удравший кусочек души полюбил ее однажды и на всю жизнь. Она родила ему детей, сделалась лучшей подругой в счастье и лучшим утешителем в горе. Но горя вышло совсем немного. Жизнь шла весело, пестро и спокойно. Жаль, кончилась она быстрее, чем хотелось бы. Беглец почувствовал, что его куда-то зовут, да так властно, что удержаться в теле почтенного супруга, владельца особняка и большого мастера своего дела, он не мог. Исторгнутый вон, долго летел от щепок души сквозь туманы, глаза его, уши и ноздри забило сырой ватой, и он утратил возможность видеть, слышать, дышать. Очнулся беглец в теле сильно раздобревшего и очень хвором. Оказывается, его жилище вовсе не особняк в прекрасной Новой Москве, а маленькая грязная квартирка, где давно не делали ремонт. Оказывается, благородная красавица лишь пригрезилась ему, а настоящей жены давно и след простыл. Оказывается, никаких детей нет, в холодильнике не обретается ничего, кроме банки дешевого пива, потолок обезображен коричневой плесенью, и завтра предстоит умирать. А может быть, сегодня ночь. Как же так? Ведь в мечтяных местах все складывалось гораздо лучше. Не мог понять несчастный старик. Тогда душа, вернувшая цельность, заплакала горючими слезами и взмолилась. «Господи, это ведь не жизнь была, а страшное сплошное наваждение. Верни мне мою жизнь, Господи!» Тут моя возлюбленная замолчала. Он получил ответ. «Да». «Что же ему сказали?» «Неважно. Все обернулось к лучшему».
«Как?»
«Опять неважно. Послушай, ты сам живешь спустя рукава, ищешь ненужное, находишь губительное». Ей всегда нравилось разговаривать со мной так, будто на дворе 19 век. Или, может быть, на дворе-то как раз 21, а в комнате 19, но только для нас двоих. И он разрушится, если кто-нибудь третий войдет. Я сжимаю ее пальцы. «Мне нужно ее присутствие». Мне до смерти нужно ее присутствие, навсегда.
Может быть, ты все-таки...
Нет, мы вместе не будем, и переменить ничего нельзя.
Но что я должен искать в таком случае? Все выйдет не настоящим, ты понимаешь, все. Что угодно, кто угодно.
В твоем распоряжении большая часть жизни. Все еще переменится, а искать... Искать следует не то, что изменит тебя, а то, что согласится с тобой.
Я не хочу. Лучше уж пусть все будет проще.
Она повернулась, отняла руку и нагло укусила меня за ухо. А если я тебя попрошу? Очень-очень.
Я...
Ты ведь не посмеешь мне отказать, потому что мне не нужна твоя боль. Надо выбираться. Ты понимаешь это? Мы брезговали обманывать друг друга. Если я скажу сейчас «да», мне придется выполнить обещание, но тогда у нее не останется причин являться ко мне, а об этом даже подумать страшно.
Ты будешь ко мне приходить?
Я не знаю. Это ее вежливое «нет». И переменить это могут лишь какие-нибудь исключительные обстоятельства, например... Нет, так сразу не вспомнишь. Мы идем рядом. Ветер колышет ее длинную шелковую юбку, и та легонько поглаживает мои брюки. Рука в руке. Мы идем рядом. Я чувствую ее запах, ее тело, ее свет. Наверное, больше этого никогда не будет. Хорошо, я попробую. Она молча целует меня в щеку. А потом... Нет, я не разжимаю пальцев. Просто ее ладонь вытекает из моей, как вода. А она сама расплывается в воздухе, становясь с каждой секундой прозрачнее. Она улыбается. Я протягиваю руку и успеваю почувствовать тепло. Ее волосы пахли молоком. Желто-красная громадина трамвая прогромыхивает в десятки шагов от меня. Стальные колеса, уминая рельсы, издают странный скрип. Будто твердые ребра рельсов горше им, нежели бремя всего трамвая. Колеса плачут. Опять раздается этот скрип. Не пойму. Может, с рельсами что-то не так? Может, сейчас этот благополучный древний вагончик сойдет с пути, проломит чугунную решетку или протаранит бордюр? Нет, ничего такого не случается. Трамвай проходит мимо вполне благополучно. В его жизни все безоблачно, как у мини-гарха на Мальдивах.